Глава 5. Четвертый месяц разлива, пятый день. Совершив поминальный обряд, который надлежит исполнять жрецу, хранителю гробницы, Имхотеп вздохнул с облегчением. Все до мелочей было сделано, как подобает, ибо Имхотеп был человеком высшей степени добросовестным. Он излил вино, воскурил благовоние, совершил положенные приношения еды и питья душе умершего. И вот теперь, в примыкающем к гробнице прохладном гроте, где ждал его Хори, он снова превратился в землевладельца и занялся делами. Они обсудили положение в хозяйстве, что и по какой обменной цене сейчас идет, какие доходы получены со сделок с зерном, скотом и лесом. Спустя полчаса или около того Имхотеп с удовлетворением кивнул головой. «У тебя отличная деловая хватка, Хори», — заметил он. «Так и должно быть, Имхотеп», — улыбнулся Хори. «Недаром я уже много лет веду твои дела. И преданно мне служишь. Ладно, а сейчас мне хотелось бы с тобой посоветоваться. Речь пойдет об Ипе. Он жалуется, что все им командуют. Он еще очень молод, но проявляет большие способности. Он считает, что братья не всегда к нему справедливы. Себек, по-видимому, груб и требует беспрекословного повиновения». А Яхмос чересчур робок и осторожен, что не может не раздражать. Ипи по натуре человек горячий, он не любит, когда ему приказывают. Более того, он говорит, что только я, его отец, имею на это право. «Верно», — согласился Хори, — «по-моему, это и порождает все недоразумения, которые не идут на пользу твоему хозяйству. Ты позволишь мне говорить откровенно?» «Разумеется, мой дорогой Хори, твои слова всегда разумны и хорошо обдуманы». Так вот, что я скажу тебе, Имхотеп, когда ты уезжаешь, тебе следует оставлять здесь за себя человека, наделенного законными полномочиями.
Я доверяю вести дела тебе и Яхмосу.
Я знаю, что в твое отсутствие мы имеем право действовать от твоего имени, но этого недостаточно. Почему бы тебе не взять в совладельцы одного из сыновей, письменно засвидетельствовав его право на ведение твоих дел? Имхотеп, нахмурившись, зашагал по залу.
«И кого же из моих сыновей ты предлагаешь? Себек умеет распоряжаться, но не умеет слушаться. Я не доверяю ему, у него дурной характер».
«Я имел в виду Яхмоса, он твой старший сын. Человек он добрый, отзывчивый и предан тебе».
«Да, характер у него хороший, но он чересчур уж уступчив, со всеми соглашается».
«Конечно, будь Ипи постарше, давать власть слишком молодому всегда опасно», — перебил его Хори.
«Верно, верно. Хорошо, Хори, я подумаю о том, что ты сказал. Яхмос, конечно, примерный сын, послушный.
Тебе следовало бы всерьез над этим призадуматься», — мягко, но настойчиво сказал Хори.
«Что ты имеешь в виду, Хори?»
— внимательно взглянул на него Имхотеп. «Только что я сказал, что опасно давать власть слишком молодому», — медленно произнес Хори. «Но столь же опасно слишком долго не давать власти».
«Ты хочешь сказать, что Яхмос привык выполнять приказания, а не приказывать сам?»
«Пожалуй, в этом что-то есть». Имхотеп вздохнул.
«Да, нелегко править семьей. Особенно трудно управляться с женщинами. У Сатипи неукротимый нрав. Кает никого вокруг не замечает. Но я им объяснил, что к Нафрет они должны относиться с уважением. По-моему, могу я сказать...»
Он замолчал, по узкой тропинке, задыхаясь, бежал раб.
«В чем дело?»
«Господин, к берегу пристала филюга. Сообщением из Мемфиса прибыл писец по имени Камени».
Имхотеп встревоженно поднялся на ноги. «Опять неприятности!» — воскликнул он. «Это столь же несомненно, как то, что бог Ра плывет в своей лодке по небесному океану. Нас ждут новые неприятности!» «Стоит мне дать себе поблажку, обязательно что-нибудь случается!»
Он, стуча сандалиями, поспешил вниз по тропинке, а Хори сидел неподвижно и смотрел ему вслед. На лице его была написана обеспокоенность. Ренесенп неведомо зачем бродила по берегу Нила, как вдруг услышала шум и крик и увидела, что к причалу бегут люди. Она последовала за толпой. Приближающийся к берегу филюги стоял молодой человек, и на мгновение, когда она увидела в ярком свете солнца его силуэт, сердце ее замерло. Безумная, несбыточная надежда овладела ею.
Хей! Хей вернулся из царства мертвых! И сама же посмеялась над собой за эту тщетную надежду. В ее воспоминаниях Хей всегда виделся ей в лодке, плывущей по Нилу. А этот молодой человек походил телосложением на Хея. Вот ей пришла в голову такая фантазия. Молодой человек оказался моложе Хея. У него были ловкие, изящные движения и веселое, приветливое лицо. Юноша представился песцом по имени Камени из северных владений Имхотепа. За хозяином дома послали раба, а Камени отвели в дом и предложили ему еду и питье. Вскоре появился Имхотеп и долго беседовал с песцом. О чем они говорили, стало известно на женской половине дома благодаря Хенет, которая всегда приносила все новости первой. Ренесен порой удивлялась, каким образом Хенет удавалось выведать и разузнать даже то, что хранилось в строжайшей тайне. Камени, сын двоюродного брата Имхотепа, как выяснилось, служил у Имхотепа песцом. Он обнаружил подделку щитов, а поскольку дело было сложным и запутанным, и в подлоге оказались замешаны управляющие, он счел за лучшее самому явиться сюда и обо всем доложить хозяину. Ренесен эта история мало интересовала. Однако доставленное Камени известие изменило все планы Имхотепа. Он стал срочно готовиться к отъезду. Отец намеревался было еще месяца два пробыть дома, но теперь решил, что чем скорее он отправится на север, тем лучше. По этому случаю были созваны все обитатели дома и щедро наделены многочисленными наставлениями и поручениями. Следует делать то и это. Яхмос ни в коем случае не должен делать того-то и того-то. Себеку надлежит проявлять благоразумие в том-то. Все это, думал Ренесент, ей знакомо. Яхмос был само внимание. Себек мрачен и угрюм. Хори, как всегда, спокоен и деловит. От назойливых требований Ипи отец отмахнулся решительнее обычного. «Ты еще слишком молод, чтобы получать право распоряжаться средствами на твое содержание. Слушайся Яхмоса. Ему известны мои пожелания и воля». Имхотеп положил руку на плечо старшего сына. «Я доверяю тебе, Яхмос. По возвращении мы продолжим разговор о том, чтобы сделать тебя совладельцем». Яхмос расцвел от удовольствия и даже расправил плечи. «Смотри только, чтобы все было в порядке, пока меня здесь нет», — продолжал Имхотеп. «Пригляди, чтобы к моей наложнице относились с должным почтением. Ты за нее в ответе. Следи за порядком на женской половине дома. Заставь Сатипи прикусить язык. Присмотри, чтобы Себек должным образом наставлял Кайт. Ренесенп тоже должна быть вежлива и предупредительна по отношению к Нафред. Кроме того, я не потерплю, чтобы с дорогой мне Хенет обращались дурно. Я знаю, что наши женщины ее недолюбливают, но она давно уже живет среди нас, и ей по праву позволено говорить то, что кое-кому может быть не по сердцу. Она, конечно, не блистает красотой, ни умом, но она нам предана, и помните, всегда блюдет мои интересы. Я не позволю выказывать ей пренебрежение». «Все будет так, как ты велишь, отец», — ответил Яхмос. «Правда, случается, Хенет болтает лишнее». «Подумаешь, все женщины болтают лишнее, и Хенет не больше других. Что касается Камени, то он останется здесь. У нас есть возможность содержать еще одного песца. Он будет помогать Хоре. А вот насчет того земельного участка, который мы отдали в аренду женщине по имени Яи». Имхотеп перешел к делам по хозяйству. Когда, наконец, все было готово к отплытию, Имхотепа вдруг одолели сомнения. Он отвел Нафред в сторону и тихо спросил. «Нафред, ты довольна, что остаешься здесь? Может, тебе лучше поехать со мной?» Нафред покачала головой и улыбнулась. «Ты ведь скоро вернешься», — сказала она. «Месяца через три, а может и четыре, кто знает». «Вот видишь, скоро, а мне и здесь будет хорошо». «Я поручил Яхмосу и двум другим своим сыновьям выполнять каждое твое желание», — самоуверенно проговорил Имхотеп. «В случае малейшего твоего недовольства на их головы падет мой гнев». «Они выполнят твой приказ, Имхотеп, не сомневаюсь». Нафред помолчала. «Кому, по-твоему, я могу полностью доверять? Кто по-настоящему тебе предан? Я не говорю о членах семьи».
«Хори, мой дорогой Хори. Он поистине моя правая рука, человек разумный и выдержанный».
«Но он и Яхмос как братья», — задумчиво произнесла Нафред. «Может...»
«Тогда Камени, он тоже писец. Я приставлю его к тебе в услужение. Если ты будешь чем-то недовольна, продиктуй ему письмо ко мне».
«Отличная мысль!» — кивнула на Фред. «Камень не приехал из северных земель. Он знает моего отца. Твои родственники не смогут на него повлиять».
«И Хенет?» — вспомнил Имхотеп. «Есть еще Хенет?»
«Да», — с сомнением в голосе согласилась на Фред. «Есть еще Хенет. Может быть, ты поговоришь с нею сейчас в моем присутствии?»
«С удовольствием».
За Хенет послали, и она тотчас же явилась, будто только этого и ждала. Она принялась сетовать по поводу отъезда Имхотепа, но он прервал ее причитание.
«Да-да, моя дорогая Хенет, но от этого никуда не денешься. Я из тех людей, кому редко удается отдохнуть в тишине и покое. Я должен день и ночь трудиться на благо моей семьи, хотя это принимается как должное. А сейчас мне нужно всерьез поговорить с тобой. Я знаю, что ты служишь мне верно и преданно, а потому могу полностью тебе доверять. Охраняй Нафред, она мне очень дорога».
«Тот, кто дорог тебе, господин, дорог и мне», — твердо заявила Хенет.
«Очень хорошо. Значит, ты будешь предана Нафред всей душой?»
Хенет повернулась к Нафред, которая наблюдала за ней из-под полуопущенных век. «Ты чересчур красивая, Нафред», — сказала она. «Вот в чем беда. Поэтому все тебе завидуют. Но я присмотрю за тобой и буду передавать тебе все, что они говорят или замышляют. Можешь на меня рассчитывать». Наступило молчание. Взгляды обеих женщин встретились. «Можешь на меня рассчитывать», — повторила Хенет. Улыбка. Загадочная, странная улыбка тронула губы Нафред. «Да», — согласилась она, — «я верю тебе, Хенет, и думаю, что могу на тебя рассчитывать». Имхотеп громко откашлялся.
«Значит, мы договорились, все в порядке. Улаживать дела — это я умею как никто».
В ответ послышался сдержанный смешок. Имхотеп резко обернулся и увидел в дверях главного зала свою мать. Она стояла, опираясь на палку, и казалась еще более высохшей и ехидной, нежели обычно.
«Какой у меня замечательный сын!» — обронила она. «Я должен спешить, мне надо еще кое-что сказать Хоре!»
Озабоченно пробормотал Имхотеп и так поспешно вышел из зала, что ему удалось не встретиться с матерью глазами. Иза повелительно кивнула головой Хенет, и та беспрекословно выскользнула из главных покоев. Нафред встала. Они с Изой смотрели друг на друга.
«Итак, мой сын оставляет тебя здесь?» — спросила Иза. — «Советую тебе поехать с ним, Нафред».
«Он хочет, чтобы я осталась здесь». Голос Нафред был тихим и кротким. Иза коротко рассмеялась.
«И вправду, какой толк ему брать тебя с собой? Но почему ты не хочешь ехать? Вот что я не понимаю. Что задерживает тебя здесь? Ты жила в городе, много, наверное, путешествовала.
Почему же ты предпочитаешь остаться в этом скучном доме среди людей, которые, я буду откровенна, тебя не любят, более того, ненавидят? И ты меня ненавидишь?»
«Нет», — покачала головой Иза, — «у меня к тебе нет ненависти. Я уже старуха, и хотя плохо вижу, все же способна разглядеть красоту и любоваться ею. Ты красива, Нафред, и мне приятно на тебя смотреть. Потому что ты красива, я не желаю тебе зла. Но послушай меня. Поезжай в северные земли вместе с моим сыном».
«Он хочет, чтобы я осталась здесь», — повторила Нафред. В покорном тоне теперь явно слышалась насмешка.
«Ты остаешься здесь с какой-то целью», — резко сказала Иза. «Интересно, с какой?» «Что ж, потом пеняй на себя. А пока будь осмотрительна и благоразумна. Никому не доверяй».
Она круто повернулась и вышла из зала. Нафред стояла неподвижно. Медленно, очень медленно ее губы раздвинулись в усмешке, делая ее похожей на разозлившуюся кошку.